Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и святому небесному покровителю храма, в котором вы служите. Мы вот о нем мы сегодня и поговорим. Ему будет программа посвящена. Скоро, 12 сентября, День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Да и год у нас юбилейный, 800 лет со дня рождения великого исторического деятеля. И вот необычные мероприятия проходят. Мероприятие — плохое слово, может, как-то получше нужно это назвать. Конный поход. Реконструкция конного похода идет, наши современники идут на лошадях тем самым маршрутом, которым в свое время шла конная дружина Александра Невского. Вот 21 августа поход начался, и завершится он 12 сентября, в День памяти святого благоверного князя. Начался в Переславле-Залесском, завершится, если я не путаю, в Изборске.
Да, совершенно правильно.
Вот об этом сегодня поговорим, но чуть-чуть попозже, об этом походе, о его особенностях, об этом проекте. Я бы хотел вот с чего начать. Уже много лет святой благоверный князь Александр Невский – большая часть вашей жизни. Вы настоятель храма во имя этого святого, и до того, как храм был построен, строился он, мы знаем, я помню, долго и непросто, и пока еще не было площадки под храм, и не началось строительство, в храме, где вы до этого служили, были еженедельные молебны святому князю, то есть и молитва, и обращение к нему, и, наверное, какие-то ответы от него. Вообще, он в вашей жизни уже давно. Вот за эти годы что в ваших отношениях с этим святым произошло? Что такого, может быть, вы в его духовном облике для себя открыли, поняли, чего раньше, может быть, до этого не замечали?
Да, очень хороший вопрос и неожиданный. И вот, дорогой Константин, задаешь. Дело в том, что общение с любым святым – это всегда очень непростая история. На самом деле мы всегда думаем, что вот если бы наш начальник был бы святой, неважно, какой начальник офиса там, да, в храме там или еще где-то, был святой, мы бы, конечно, наверное, вот по-другому бы счастливо жили и тому подобное. Да, действительно, мы бы по-другому и счастливо бы жили, но трудов пришлось бы приложить намного больше. Потому что святость – это не попустительство, это не полный рот там шоколада, а святость – это, в общем-то, очень большой-большой труд. Для того, чтобы стать святым, надо много над собой трудиться. Не только, кстати, внутренне, но и внешне. Ты хочешь стать олимпийским чемпионом, ты хочешь стать непобедимым воином, и, пожалуйста, это замечательно. Ты хочешь стать умнейшим человеком, образованным человеком, будь добр, трудись. Если этот труд тебе доставляет радость, ну, то да, это тебе повезло. Вот. А если этот труд тебе не доставляет радость, но у тебя есть цель, то тогда сквозь не только пот, но еще и слезы ты будешь пробиваться. Я понял, что вот за это время так легко обращаясь к Александру Невскому: «Дорогой там отче Александре, помоги мне вот в том-то, в сём-то». Не как вот вы знаете очень хорошо историю строительства нашего храма, потому что это все, в общем-то, было на ваших глазах. Мы начинали, вы еще были студентом МГИМО, да, а заканчивали уже, в общем-то.
Я же давно перестал быть студентом МГИМО.
Да, давно перестал быть студентом МГИМО. И вот этот путь между началом и завершением строительства, которое у меня уже такое чувство никогда не завершится, он на самом деле такой непростой путь. И это не только путь там молитв. Что же, в общем-то, поменялось? Ну, я научился владеть мечом за это время. Ну, конечно, не железным мечом, а, в общем-то, наверное, научился в какой-то степени, в небольшой степени владеть мечом, ну, наверное, рукописным, да, вот писать в разные инстанции. И, вы знаете, сначала это казалось такой чистой бюрократией, а потом, наоборот, мне это даже отчасти понравилось, потому что это формирует, или, можно так сказать, наверное, форматирует твое мышление, ты по-другому начинаешь излагать свои мысли не только на бумаге, но, в общем-то, и в голове формулировать. За это время Александр Невский показал, что, в общем-то, всякие походы, победы, опять же, я не говорю в каком-то материальном, да, плане, а, наверное, именно в духовном плане, они сопряжены с кучей побочных каких-то действий, с кучей побочных лишений, достижений, завоеваний и тому подобное. Но вот построив храм, точнее, вступив на территорию храма, у нас сразу возникла, я не побоюсь этого слова, куча всяких активностей на приходе. И я теперь понимаю, что вот просто построить храм, это, наверное, невозможно и, наверное, бессмысленно. У нас есть вот множество храмов, которые вот стоят, вокруг нет никакой жизни, и это в основном разрушенные храмы где-то, где вот нет жизни. Как только в храме появляется жизнь, сразу появляется своя особенность, сразу появляются прихожане, много, мало, это совершенно не важно, но со своими устремлениями, желаниями и возможностями что-либо делать. И вот в духовном плане я, наверное, научился не сопротивляться.
Вот. Прихожанам?
Прихожанам, да, прихожанам, а не гнать их в направлении Христа, как вот мне кажется, да, я так сейчас громкие такие вещи говорю, но я вынужден так говорить, как настоятель, да, такие громкие вещи, а, в общем-то, пытаться вести их по направлению ко Христу. И в этом направлении, как, в общем-то, в любом, наверное, большом стадии, а может, и небольшом, каждый куда-то вот в сторонушку заглянет за тот кустик, уйдет на ту полянку, вот, что-то, в общем-то, организует, какое-то, в общем-то, мероприятие и так далее. То есть и научил меня Александр Невский, знаете, поддерживать. Я, наверное, понимаю его состояние вот в его там дружине, что, конечно, он требовал наверняка себе подчинения, как военачальник, но каждому надо было найти свой подход. И вы знаете, если у меня вот что-то не получается, люди разные, мы, вот, и я строптив, и у людей, в общем-то, бывает неофитский такой запал там, да, вот хороший. Вот, и вот чтобы это все соединить, это, конечно, такой труд, большой-большой труд. Но я этому очень рад.
А вот если бы вас попросили в духовном облике святого Александра Невского выделить какую-то основную черту, вот что бы это было?
Естественно, святость. Естественно, святость, но я хочу попробовать пояснить свой такой банальный ответ.
Не такой уж и банальный.
Ну, на православном радио, в общем-то, говоря про святого, мне кажется, это банальный ответ, в общем-то, на самом деле. Но я хочу, в общем-то, пояснить. Святость. Вот что во святом человеке действительно является святостью? Мне кажется, отсутствием своего «я». В житии Александра Невского это очень четко прослеживается. Он бросается на помощь Новгороду, прибегает небольшой дружиной, причем здесь тоже вот очень интересно, я пересмотрел вот эти воззрения по поводу всех количественных вещей, но это чуть позже попробуем сказать. Он прибегает в Новгород, причем вот мы уже анонсировали, что мы будем говорить о походе, это не так оказалось просто. 930 километров у нас сейчас идет 20 человек на лошадях через леса, через поля, где-то по проселочным дорогам, но это, извините меня, то кто-то провалится в болото по шею, то завязнет еще где-то, то там день потеряют из кого-то. Это, знаете, в общем-то, не каждая лошадь, оказывается, может так пройти, а он прошел это расстояние, видно, передохнув, бросился в бой. Но после того, как он помог Новгороду, новгородцевы изгоняют. Он уходит, а потом они его опять зовут обратно, и он опять приходит. То есть, вы знаете, вот я просто маленький такой пример привел, но вот отсутствие своего «я» – это признак святости. Я попробую пояснить, что такое отсутствие своего «я». Мы с вами очень ограниченные люди. Мы ограничены пространством, мы ограничены интеллектуально. И вот в этом ограниченном пространстве живет наше «я». У каждого оно разного размера, это «я». Но в этом ограниченном пространстве вместе с нашим «я» умещается Бог, умещаются наши ближние, наши друзья умещаются, может быть, враги умещаются у кого-то, да, умещается животный мир, да, умещается растительный мир. Ну, в общем, вот все умещается в этом ограниченном пространстве, то, что мы можем охватить. И чем больше наше «я», тем меньше пространства для других. Ну, вот, Константин, вы не застали советское время, а вот наши радиослушатели могут подтвердить, что раньше в основном домашние животные, в квартирах даже, были ньюфаундленды, овчарки, а сейчас все чуахуа. То есть «я» разрастается, и даже для животного мира становится очень мало места. Вот. Но мало места становится не только для животного и растительного мира, да, а мало места становится еще и для Бога. Чем больше «я», то Бог начинает жить в нашем свете. Не мы во свете Божьем, а Бог в нашем свете. Там очень мало места для нужд и вообще понимания нашего ближнего при большом «я». А вот когда человек уменьшает свое «я», да, вот он его усыхает, это «я», оно становится прозрачным, маленьким, ничего не значим, в него вообще невозможно попасть. Его невозможно обидеть. Ну, то есть, в большой «я» ты куда ни ткни, да, вот в твое пространство, там везде вот «я». А у маленького «я» так вообще невозможно попасть. Но там есть особенность, еще и другая очень важная. Ну, человек перестает обижаться, так как ему не больно, в него не попадает. Но особенность следующая, что там сразу появляется место для Бога. Уже не Бог живет в твоем свете, лучезарного твоего «я», да, а ты живешь в теплоте Божией. Ты ее ощущаешь, ты понимаешь, сразу появляются твои ближние, нужды твоих ближних, и ты уже не соразмеряешь их со своими возможностями, ты им помогаешь из-за их потребностей. Это тоже очень важный момент. Вот это называется святость. И вот святость – это Царствие Небесное, которое среди вас есть на земле. И вот, вот это банальный ответ, главная черта Александра Невского – святость, я вот попытался объяснить, почему для меня она не банальность. Потому что Александр Невский как правитель, как, в общем-то, такой, наверное, очень эмоциональный человек. В общем, читая его житие, которое было написано митрополитом Кириллом, или повесть о житии, да, митрополитом Кириллом, его, в общем-то, духовником и современником, в общем-то, ты понимаешь, что у него и был и характер, и был, в общем-то, ну, своя какая-то, свой внутренний мир, который так непросто было переиначить. Так что вот я бы ответил так на этот ваш вопрос.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но давайте теперь подробнее поговорим про поход и про сам проект, в рамках которого этот поход осуществляется. Это проект под названием «800 лет славных побед», фестивальная программа в рамках исторической реконструкции конного похода Александра Невского и его дружины. Это поход... наши современники на лошадях, я не знаю, в исторических костюмах, вот вы киваете, да, проводят реконструкцию конного похода Александра Невского и его дружины к месту Невской битвы. Расскажите, как пришла эта идея, из чего она выросла и в чем миссия таких проектов?
Последний вопрос, наверное, будет очень самый сложный и, наверное, самый интересный. Но здесь мы, наверное, с вами порассуждаем о миссии таких реконструкций. А с чего это все зародилось? Когда был поднят вопрос о праздновании 800-летия, поднял его президент Владимир Владимирович, поднял, был издан указ, что вот в 21-м году праздновать 800 лет со дня рождения. Очень много было противников. Я вот здесь не побоюсь оценочных суждений, именно что очень много, потому что мы привыкли думать, что день рождения Александра Невского – это 20-й год. Есть споры, 19-й или 20-й, но... В житии написано 20-й. И действительно было очень много противников. Но один из академиков, Кучкин, который еще с конца 80-х годов стал продвигать идею, он, наверное, самый главный, вот, Александр Невский вет, вот если так можно его назвать, очень интересный человек. В рамках, кстати, 800-летия в нашем храме МГИМО проводила конференцию. Я сначала как-то не очень понял ее, вот когда мы ее готовили, вот, но потом, когда я увидел состав участников, а после того, как услышал, что эти участники говорят, я, в общем-то, многое что переосмыслил.
Вот. А например?
Ну, например, количество воинов, которое было у Александра Невского. Не было жарких дебат по поводу его количества воинов. Мы как-то судим и рядим, и многие ученые так говорят, что это был отряд из 50 человек, но вот Кучкин, он уверенно доказывает, что это было не менее 2000 человек. То есть это очень серьезный отряд.
И вот... Насколько я помню, потому что вот те воины, 50 человек, историки показали, что это... как бы руководители маленьких группок. То есть за ним, за каждым, за таким воином шло примерно 20 его помощников воинов. Поэтому вот если понимать эти реалии, то цифра оказывается значительной.
Да, да, цифра оказывается значительной, и, в общем-то, это не так просто. Вот у нас сейчас идет конный поход в 20 человек, и то... обеспечение этого похода – это целое, знаете, морока. Это там обоз, там пропитание, всякие палатки и тому подобное. И то это благодаря там, Министерству обороны у нас есть техника, которая вот следует за этими конниками, да. А тогда надо было все это тащить действительно какими-то обозами через леса. Потом, извините меня, это северная все-таки сторона, ну, там и болот уже много становится. Вот, допустим, сейчас наша группа на Валдае, и она стала подмерзать. Там уже заморозки спустились. Это все-таки севернее Москвы. Там спустились заморозки, и это тоже оказалась проблема. Может быть, не было, конечно, проблем для людей 800 лет назад, но вот это оказалась проблема. Этот поход, он задумывался вот 5 лет назад. Мы, правда... по наивности и по неопытности его хотели сделать гигантским, мы хотели сходить в Монголию, вот, идти целый год, мы это все рассчитали, рассмотрели, но, в общем-то, слава богу, не получилось. Вот я просто говорю, слава богу, это уже не как такая шутка, а вот просто настоящее благодарение Богу. То есть Господь, он промыслитель. Мы говорим, что вот хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Мы ему рассказали, он, видно, посмеялся, да, и скорректировал так, как было бы лучше. Но эта корректировка, она была тоже не очень такой простой, потому что множество разных трудностей, согласований. Это не так просто сесть на лошадь и, в общем-то, проехать через 5 субъектов федерации. Везде надо согласовать, везде должен быть свой, в общем-то, какой-то паспорт на лошадь, вот, и так далее, да. Лошади не все ходят столько километров, то есть за день лошадь может пройти, вот у нас рекорд 75 километров, вот она, они прошли как-то за там, 2 дня, так
что. Они шагом идут?
Да, 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 естественно, шагом идут. Вот, очень подготовленные спортсмены, естественно, едут, это не все там добровольцы, но просто, думаю, радиослушатели, которые говорят, ой, я бы тоже принял бы участие, я надеюсь, что в каком-то году, если у нас это все продолжится, пока что всем очень нравится и все хотят как-то это продолжать, мы сможем открыть такую запись на этот конный поход, что, мол, давайте приезжайте с лошадьми и пойдем с вами туда-то. Вот, поэтому надеюсь, что это тоже, в общем-то, будет. Вот, но сейчас идут профессионалы, идут каскадеры, часть каскадеров идет, идут спортсмены, которые там вот есть 5 девушек, которые являются, я, честно говоря, даже вот не знаю, как это вид конного спорта называется. То есть они соревнуются на время на большие дистанции, заезд на лошадях. На 100 километров. Вы представляете, вот они на скорость едут там 100 километров. Это же...
Прямо как Д'Артаньян за подвесками скачут.
Ну, в общем-то, да, вот не жалея лошадей, но здесь, я думаю, жалея лошадей, потому что если посмотреть, как они относятся к своим животным, ну, это просто... Всех надо водить, чтобы так к людям относились, в общем-то. Это и средство для них, в общем-то, и в то же время колоссальная ответственность вот за этих животных. Просто прям молодцы. Когда мы согласовывали этот конный поход, то было оговорено множество нюансов с самими наездниками, какие мы должны были выполнить вот, именно для лошадей больше, чем вот для них самих. Вот они сами как-то спокойно, а вот для лошадей, и, знаете, это впечатляет, честно говоря, впечатляет. То есть задумка 5 лет назад, хотели пойти в Монголию, сократили до, в общем-то, до Новгорода, но это тоже немало, все-таки 930 километров до Изборска мы пройдем. Это настоящее такое испытание. Мы несказанно благодарим, в общем-то, всех тех, кто оказал нам всяческое содействие в этом походе, и те, кто финансово, в общем-то, помог. Это Норникель, не будем здесь, в общем-то, так скрывать, и Андрей Анатольевич Турчак, который административно взял на себя такую ответственность на все происходящего, ну и Министерство обороны, которое, в общем-то, нам помогло, ну, просто прям несказанно. А команда, которая это все организовывала, ну, это ваш покорный слуга и Михаил и Алина Грушины, которые всем этим, в общем-то, сорганизовали весь этот заезд. Их сейчас нет в студии, потому что они...
в седле.
В другом немножечко седле, они не идут, да, на лошадях, но непрестанный контроль, непрестанное участие их в этом процессе требует их присутствия там. То есть вот дома они оставили маленького человечка там, я так понимаю, с родственниками, да, Петра Михайловича Грушина, вот, и организуют все эти, в общем-то, процессы.
Ну, вот мы заговорили о миссии, и вы сказали, что вы вашими силами это организовывали, то есть вы полностью были вовлечены в организацию. Казалось бы, настоятель храма, священник, мы представляем, сколько у настоятеля храма разных дел, а теперь еще и это. Видимо, вы в этом видели какой-то важный смысл заняться, организовать именно такой проект. Вот в чем эта миссия?
чтобы немножечко понять наших предков, может быть, как-то понять Александра Невского, ведь, ну да, духовная составляющая, да, не в силе Бог, а в правде, да, знал он Священное Писание, да, горячо молился перед битвой, так что, в общем-то, сродники ему, Борис и Глеб, явились, ну, даже не ему, а, в общем-то, его военачальнику, одному из военачальников. Все это понятно, но человек, он все-таки трехсоставен. Дух, душа и тело. Вот из жития мы можем видеть духовное начало, можем видеть даже душевные какие-то устремления, то есть эмоции, как он с ними справляется, куда он их отправляет, на добро или на зло, на служение духовное или на служение плоти, эмоции. А вот третью составляющую, физическую, да, вот материальную составляющую, мы даже себе представить не можем, что это такое. Но мы знаем, что когда ты попадаешь в какие-то сложные ситуации, как ты себя начинаешь вести? Кто-то начинает паниковать, кто-то начинает унывать, кто-то голову в песок зарывает, да, кто-то начинает ликовать и говорить: слава Богу, Господь посетил, трудности, и вот и вперед. Как ты на это отреагируешь? Как ты отреагируешь, когда у тебя там большое количество войск? И для нас было, конечно, не просто интересным, а важным посмотреть, а с какими трудностями они сталкивались-то, а как они это преодолевали. А вот если ты там не помолился, вот это по-другому идет процесс. Ну, можно так сказать, это впервые такой исторической реконструкции вот такого конного похода. Да, у нас похожий был поход на Париж сорганизован, но, значит, участники и организаторы, они честно признали, что большую часть все-таки они проехали на коновозах. Вот, то есть, подъезжая к городу, они выгружались, садились и входили в города. Это тоже интересно, на самом деле, это какое действие, но у нас другая. Может ли вот человек, столкнувшись с такими трудностями, остаться человеком? Вот это очень важный такой вот момент. Ведь и жизнь нас проверяет тоже, вот, да, в каких трудностях. Ты попадаешь в аварию, ты остаешься человеком, тем же благодушным, которым тебя знает там полстраны. Или ты проявляешь себя с другой стороны. Вот здесь такой непраздный этот вопрос.
Мы вернемся к этому разговору, и на этот вопрос, я надеюсь, вы еще чуть подробнее нам дадите ответ про то, как оставаться человеком и удается ли. После небольшой паузы, я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами, с вами протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, у микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».